Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. И зовут меня Роман Щукин. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, и отчасти я сейчас говорю немного и о телевизоре, конечно. Извините. А как прыжать в понедельник утром, милое дело? А как выходные провели вы? Хочется ли вам порычать в этот понедельник для того, чтобы, ну, как-то смахнуть с плеча эти выходные? Нет, не хочется. Санчиксон, конечно, уже здесь, уже в Телеграме и на сайте предсказывает, что речь пойдет у нас об «Игре престолов», разумеется. Ну а как ей не пойти об «Игре престолов» в этой речи, если накануне воскресенья случилась премьера шестого сезона? Как этому не произойти? Тем более, что у нас есть по этому поводу и новости. Жители Соединенных Штатов Америки выбрали лучшего президента для США, и им оказался Тирион Ланнистер. Динклейдж Питер. На втором месте, секундочку, кто здесь? Обошел и Хиллари Клинтон, и Дональда Трампа. Также неплохие результаты показывает Дейенерис Таргариен, Бурерожденная, Мать Драконов. И еще кто? Вообще спрашивали по полной программе американцев накануне. И кто первый умрет? И кто окажется жив, разумеется? Очень многие верят, что 75%... Нет, секундочку, сколько-то. У меня здесь проценты есть, раскладка по процентам. Ну, где же она? Считаешь, что жив? Нет. Все, 43%. 75% болельщиков считают, что Джон Сноу не умер и вернется в этом сезоне. Болельщиков, в смысле зрителей. Я читаю подстрочным переводом не из нашей новости, а просто беру на сайте компании, которая занималась опросом с жителей Соединенных Штатов Америки. Значит, он жив. Кто следующим умрет? 21% считает, что Тион Грейджой должен понести ответственность за помощь в побеге Сансы Старк. Да, разумеется, еще что-то здесь. Но при этом, внимание, при этом 75% всех проголосовавших считают, что несмотря на то, что Тирион Ланнистер классным был бы президентом и обошел бы всех претендентов на этот пост нынешних, убеждены 75%, что правительство США справляется со своей работой гораздо лучше, чем правители Семи Королевств это делают. Это круто. Ну и ко всему прочему, вот эта вещица тоже достойна отдельного внимания. Лариса Шаралдаева, Алтана Ринчинова и Алдар Дашиев. Это господа, которые исполнили для нас, я вам даже скажу на чем. На хууре, монгольском струнном смычковом музыкальном инструменте, на иочине, многострунном щипковом инструменте, и также здесь участвует лимбе, старинный деревянный духовой инструмент, напоминающий поперечную флейту. Вот сейчас лимбе вступит. Секунду, сейчас лимбе. Это бурят, артисты Государственного театра песни и танца «Байкал» из Улан-Удэ сыграли за главную вещицу. Итак, лимбе. Давай, лимбе, зажигай! Ну, лимбе! Мне кажется, горловое какое-то здесь было бы неплохо даже. Вчера показали, одним словом, стартовую серию. Я думаю, что сейчас кто-нибудь нет-нет, да и должен утечь в сеть для того, чтобы рассказать, ну, жив он в конце концов или нет. Но мы с вами уже сегодня вечером можем в 29 кинотеатрах по всей стране посмотреть первую серию 6-го сезона «Игры престолов». Если не собираетесь этого делать, так вам и надо. Ну, ну, давай дальше.
В движении.
Спасибо большое. Итак, продвижение. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. И он уже, мне кажется, готов принимать ваши звонки. 495-й код. А дальше. 925-88-88-94-8. Это наш СМС и Телеграм, ко всему прочему. Автосалон в Пекине посещаем? Нет, автосалон в Пекине не посещаем. Должны были. Все уже было сделано. Год назад была запланирована поездка, но китайская сторона в лице одной китайской автомобильной компании буквально за, ну, за очень короткий период до поездки решила, что российских журналистов вести ей как-то не с руки. Ну, как-то планы изменились. Не то накладно стало, не то гланды. Да черт его знает, что там у них. Одним словом, нет, теперь уже не планирую. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Олег Насиди. Хотел сказать, что подъезжаю только в 11, банально сегодня проспал.
По М-11, потому что проспал.
Ну, я обычно в это время уже ее заканчиваю, а это только начинаю.
Ну, так мне кажется, что она, что заканчивая ее в это время, начиная одно и то же. Нет? Ну да, ну да, ну, свободненько, пустенько. Все как всегда. Спира пишет, что 11-й день южного МКАДо-стояния. Спира, продолжайте в том же духе. Это очень интересно. Дальше. Не нужны ни выборы, ни депутаты. Нахлебники, их нужно направить на строительство дорог. Это пришло чуть раньше сообщение. Видите, как непротиворечиво пересекается тема Таргариенов, Старков, вообще «Игры престолов», выбора жителей Соединенных Штатов Америки на пост президента. И наша предыдущая программа, которую вы слушали накануне и сегодня утром после шести. Последний из «Магикан» фоном включить. Интересный саундтрек. 731-й. Не знаю, послушаю. Хорошо, спасибо. По Москве, секундочку, по Москва-реке в районе Химок буксируют старый эсминец на утилизацию. По мосту проходит фотосессия. То есть на мосту стоят люди и фотографируют. Ну, жалко ведь, скажите. Ну, вот что испытываете вы в этот момент, когда видите, как везут его на убой? Это ведь как смотреть в глаза животному, которое вот сейчас должно стать бифштексом, рамштексом, рибаем и всем остальным. Правда же? Ну, ты смотришь, и прямо вот слезы на сердце наворачиваются. Рига стоит от Красногорского круга, 28-я написала. Зима близко, какую зимнюю резину брать? Хорошую, не шипованную. Правильно. Так, марка детских кресел. Секундочку. Марка детских кресел, что с собой в багажнике возил осенью. Подскажу. Britax Römer сейчас называется. Раньше просто Römer, а сейчас Britax Römer. Считаю, что одни из лучших удерживающих устройств производится именно этой компанией. Вообще, мне кажется, их всего 2-3 таких по-настоящему серьезных компаний, которые поставляют нам устройства удерживающие и занимаются этим настолько профессионально, насколько можно заниматься профессионально детской безопасностью автомобилей. И Britax Römer в этом смысле одни из лидеров. Кстати, знаете про детскую безопасность? Вот у меня было заготовлено это, но я не давал. Потому что, как бы, шутки шутками, труньки-пупуньки, «Игра престолов», и давать информацию о гибели людей. Но, тем не менее, я тогда скажу, раз уж о безопасности здесь зашел разговор. Во-первых, где он? Вот он. Во-первых, экс-глава ГИБДД Кузбасса. Зовут его Юрий Мовшин. Я хочу, чтобы это имя звучало как можно чаще в информационном поле появлялось. Я хочу, чтобы это имя в принципе звучало и чтобы мы говорили о нем, говорили. Просто чтобы это имя невозможно было потом как-то затереть формулировками стандартными, отписками, еще чем-то. Юрий Мовшин, бывший глава ГИБДД Кузбасса, пойдя на обгон на трассе, совершил ДТП. Допустил ДТП. Совершают подвиги. Он тут допустил. Погибли три девушки, сообщает региональное издание СИБДЕПО. В региональном главке МВД подтверждает факт ДТП, но без деталей. Проводится проверка. 19.00. Накануне. Когда это? Ну, накануне. На трассе Кемерово-Якшино внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Мовшин, врезался в Toyota Premio. Две пассажирки Premio погибли на месте, еще одна в больнице Кемерово, куда доставили пострадавших. Эта новость появилась сразу после ДТП, а я хочу вам сказать, что уже сейчас известно, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП, то есть всего 4 человека. 4 погибших. Значит, что случилось? Есть видео. Можно найти в сети видео. Видно, как просто обычный вечер, обычная дорога, камера висит, машина спокойно подъезжает, легковушечка. И для того, чтобы повернуть налево, притормаживает как бы на своей полосе. Притормаживает, и ей нужно уйти налево, съехать с дороги налево. Через, ну, в общем, понятно. И в этот момент сзади ее сносит крузак белый, 200-й. Причем, говорят, ехал не ниже, скорость была 130 км в час. Land Cruiser через ограждение улетает на 40 метров. Водитель, судя по всему, пристегнут был. Он же из ГИБДД, он знает последствия непристегнутого. Пристегнут, плюс подушки, плюс все устройство безопасности. Он жив. Автомобиль Toyota в хлам. Теперь уже 4 погибших там. Вот. Сначала вызвал своего персонального водителя. Вот этот господин Мовшин. Для чего? Может быть, для того, чтобы тот сел за руль, если думает, ну, вдруг сейчас там какие-то ДТП, давай-ка водителя за руль посадим. Думаю, что водитель не идиот. Вон. И сразу стало понятно, что когда трупы в автомобиле, раз труп, два труп, три труп, ну, да ну нафиг. Вот. Вот. Потом вызвал адвоката. Это его порядок действия. Потом ДТП. Ну, как-то говорят, что сначала вызвал водителя, потом вроде бы был трезвым. Интересно, что это не первое ДТП со смертельным исходом, в котором господин Мовшин принял участие. В 2011 году он тогда еще был главой ГИБДД, но у него уже был крузак. Думаю, что не этот, другой. Столкнулся с 14-й моделью ВАЗ, ВАЗ-2114. И водитель ВАЗа, конечно, насмерть. Но что есть ВАЗ-2114 против Land Cruiser 200? Тот погиб на месте. Следствие... Прекращено дело в отношении Мовшина, виновным признан погибший. Ну, он же погибший, его очень просто признавать виновным. Вот еще одно ДТП. Теперь 4 погибших. И, наверное, все четверо тоже должны быть виновны. Я думаю, что все четверо должны, обязаны, они должны, им-то пофиг вообще, им все равно. А он жив, здоров, и ему не все равно, так что они четверо должны быть виновны. Доброе утро. Да, вот вы звоните, у вас есть что-то сказать важное по этому поводу. Нет, у вас есть что-то промолчать важное по этому поводу. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Там уже в интернете выложено, что вот водитель вот этой последней машины...
Да.
Уже был без водительского удостоверения.
Мовшин, который, глава ГИБДД.
Нет, наоборот, вот который... был в это время.
А, то есть уже начали,
уже начали
уже
его
начинается
отмазывать.
Кампания по отмазыванию.
Да, уже это все вот выложено. Только понять-то невозможно. Пусть он без прав, но он ехал. Он стоял вообще.
Нет, он без прав. Послушайте, то, что водитель был без... Ну, на мой взгляд, это мое мнение. То, что водитель был без удостоверения водительского, никак не снимает ответственности с Мовшина. Он не должен на скорости 130 км в час рубить автомобиль. Есть там у водителя права или нет? Это два разных факта.
Ну да, он изначально-то не знал, есть там права
за то,
или
что
нет.
Тот без прав сел за руль, за это 15 суток можно. Ареста, штрафы, все остальное. За это одно... Одна санкция. За то, что ты сбиваешь автомобиль и убиваешь 4 человек, это другая санкция совершенно.
Но компания
уже пошла. И вот это мы... И что мы должны сделать сейчас как общество? Вот какой-то флешмоб социальный в сетях, вешать его фотографию с требованием прозрачного расследования? Или что мы должны
делать? Вот знаете, не очень люблю украинские власти, мягко выражаясь.
Понимаю.
Но очень хорошая штука есть, когда собирают... подписи для того, чтобы обратиться к президенту напрямую.
Ну да.
Может быть, у нас что-то типа того же придумать, какую-то общественную петицию создать. Если есть 25 тысяч подписей, разбирайтесь, господин президент, что вообще происходит у вас в стране.
Угу. Ну вот как вариант. А что еще мы можем предложить? Мы можем предложить взять на контроль какому-нибудь омбудсмену. Есть у нас омбудсмен по вопросам бывших сотрудников ГИБДД? Есть какой-нибудь у нас? Вот чтобы он взял на... Хотя нет, он же его защищать будет. Нет, у нас должен быть омбудсмен по погибшим в ДТП. Бесправным. Ну, в том смысле, что, может быть, и без прав он был, а может быть, и с правами он был. Это не имеет никакого значения. Вот, поэтому... должен быть какой-то всероссийский омбудсмен по правам погибших в ДТП. И вот этот омбудсмен, безусловно, должен отстаивать права. Потому что один раз невиновен, молодец, ДТП на 21.14 водитель. Нехороший человек. Выехал на встречку, скорее всего. Или подрезал, или просто вилял хвостом как-то вот неправильно. Нехороший человек, все, до свидания. А вот второй тоже, 4 человека. Да, но мы-то начали не с этого. Я просто еще раз хотел бы сказать, что это экс-глава ГИБДД Кемеровской области. Когда он работал? Возглавлял региональную службу ГИБДД более 10 лет, до 2012 года. Значит, с 2002 до 2012. Ну, я думаю, конечно, может быть так, что в ДТП с таким человеком водитель без прав сразу как раз оказывается. И это уже не первое. Ну, понятно, в 2011 году и так дальше. Тогда он был главой ГИБДД в 2011 году. Юрий Мовшин. Юрий Мовшин. Бывший глава ГИБДД Кузбасса. Да? Вот. Запомнили. Может быть, где-нибудь еще и услышим эту фамилию в какой-нибудь сводочке где-то. Ну, посмотрим. Может быть. Так, по движению. Давайте я тогда вам коротко скажу. У нас вот какая картина нарисовалась. Ленинградка сейчас хуже, чем обычно. Хуже, чем всегда. От поворота на Старое Шереметьево и до Московской кольцевой. Стоит движение Балашиха. Ну, здесь вы знаете, 5 км в час. Внизу на Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки 7-10 километров в час, дальше до Есенева. Желтая, въехать по Варшавке сложно из-за ДТП перед Москвой. В самом городе, ну, знаете, мост через канал имени Москва, Москвы и Москва-реки и всего на свете. Там может быть немножко пробочно из-за того, что люди фотографируют, как эсминец увозят на убой. И на востоке куст, как всегда, стоит. Куст магистралей. Это шоссе энтузиастов, Рязанка. Рязанка лучше, чем всегда. Шоссе энтузиастов плохо. Ну и Волгоградка. Уже сейчас перед Люблинкой от Кузьминок до Текстильщиков скорость движения 5 км в час.
Моторы.
И про удерживающие устройства. Ведь мы же должны были об этом говорить, об удерживающих устройствах. В Омске в ДТП погибли 4 человека. Водитель легкового автомобиля въехал в бетонную лестницу. Среди жертв двухлетняя девочка. Значит, эстакада. У эстакады бетонная лестница. Я сейчас смотрю фотографии. Ну, по фото не видно, что конкретно произошло. Ну, наверное, отвлекся, как-то не справился с управлением. Автомобиль, конечно, в хлам. Значит, Марк 2, Toyota, 27-летний водитель допустил наезд на препятствие, бетонную лестницу, ведущую на виадук. В результате ДТП пассажирки 3, 62, 97, 57 год рождения, а также ребенок 2014 года рождения, девочка двухлетняя, погибли на месте. Девочка сидела на руках у одной из женщин. Она держала ее на руках. Вот. Это про удерживающие устройства. Нет никакого смысла в удерживающих устройствах. И ни одно удерживающее устройство не поможет, если оно стоит отдельно само по себе, а ребенок сидит на руках отдельно. Вот. И этот случай должен напомнить всем участникам движения, что это не шутка. Вы не удержите никогда ребенка в руках. Он может кричать. Вот мне больше всего нравятся родители, которые рассказывают про то, что ему не нравится. Ну, не нравится ему. Он не любит он сидеть в кресле. Ну, окей, хорошо. Он не любит мыть руки, он не любит сидеть в кресле, он не любит есть полезную пищу, а любит только конфеты. Ну, продолжайте в том же духе. Любит, не любит, это вообще про другое. Вот, поэтому еще раз. О жизни ваших детей подумайте. Ведь это же ваша заслуга сейчас. Так, на шоссе энтузиаста возле магазина Петрович не авария. Просто какой-то нехороший человек стоит. Просто взял и остановился. Вот взял и остановился. И здесь фотографии я вижу. Да, действительно, по виду сразу понимаешь, человек нехороший. Фургон у него такой грязный весь. Так, только без спойлеров. Просит уже, здесь просят люди по поводу «Игры престолов». Да я бы и с удовольствием, но нет их у меня пока. В конце концов, окажется, что ехал задним ходом со скоростью 130 и врезался в стоячий крузак. Это вот про ситуацию с бывшим главой ГИБДД. Может и такое тоже оказаться. Сегодня понедельник, а значит, мы должны посмотреть еще и на погоду. Сегодня плюс 16 в течение всего дня. Далее, я секундочку посмотрю. Дневные температуры 13, 14, 14, 13, 13, 15. До воскресенья 1 мая. 1 мая встретит нас 15-градусной жарой. Ночные температуры сегодня 10, далее 10, 10, 9, 6, 7, 8. До воскресенья. Очень хорошо. Сегодня переменно облачно, вечером возможны осадки. Вторник, среда, четверг, пятница дожди. Суббота, воскресенье, солнечная погода. Прекрасно. Я считаю, просто великолепные перспективы открываются перед нами, господа.
Моторы.
И теперь возвращаемся к автомобилям. Непосредственно к автомобилям. Компания Renault протекла. Вы хотели не получить, или вы не хотели получить спойлер по поводу «Игры престолов», но никак не обойтись без спойлеров, во всяком случае, относительно одного отдельно взятого автомобильчика. Называется он Renault Captur. Вот так. Это новинка для российского рынка. Это российский автомобиль. Отличается от европейской версии. И СМИ узнали цены на новый кроссовер Renault. Слушайте, я вот прям... хотелось бы даже разбудить. Знаю точно человека, который мог бы нам что-то рассказать. Сейчас, секундочку. Ну, ладно тебе. Вот я люблю айфоны за то, что ты вот приходишь, и он тебе, когда открываешь, он начинает рассказывать тебе... Все, что ты пропустил. Все смс-ки, все новости. Сейчас я попробую набрать. С городского точно не ответит, потому что, скорее всего, не знает этот телефон. А вот если на мобильный я сейчас позвоню и спрошу, спишь, не спишь? Если не спишь, тогда пару комментариев. Потому что одно дело, когда журналисты расследуют и вот утекли, кто-то из Renault утек. От 860 до 900 тысяч рублей может стоить новый Renault Captur. Максимальная стоимость 1 200 000, 1 300 000. И вот здесь я бы хотел спросить вашего комментария. А вы что думаете, если это правда? Если и когда это правда, 1 200 000, 1 300 000, мы пустой, конечно, не рассматриваем, потому что зачем нам пустой нужен? Мы рассматриваем уже с опционалом, так, чтобы с климатической установкой.
Абонент не отвечает.
Ну ладно.
После сигнала.
Ну ладно, не хочу тогда говорить. Потом уже позвоним. Дарья спит. Дарья спит. Ну, понятное дело, половина восьмого. Дебют состоялся в конце марта. Вы видели это в режиме реального времени в Перископе. Я показывал, вел трансляцию с премьеры автомобиля. Модель построена на платформе B0. Но вот, знаете, затертая фраза. Модель построена на платформе B0. На платформе B0 построено более 30 моделей. И каждая имеет свой характер. У каждой свои настройки, свои особенности. Ровно тоже, можно сказать, и... А Captur российском. Значит, колесная база та же, что у Дастера. Внешность гораздо прогрессивнее. Доброе утро. Цена...
Алло, доброе утро, Александр Подоль.
1 200 000, 1 300 000. Александр, вы видели, конечно, уже его, вы картинки видели, как он выглядит. Вот теперь...
Живого не видел. Видел, к сожалению, только обзор в интернете, достаточно подробный. Но я считаю, что салон где-то на четверочку с минусом, внешность 4 с плюсом. Но все-таки база маловато, и как бы цена 1 200 000, 1 300 000 все-таки считаю дорогой. Но даже это... если учесть, что будет полный привод.
Но это в топе и с полным приводом. А если, ну, видите, если простую брать версию, ну, до 1 900 000?
Ну, 900 тысяч. Мое мнение, что лучше добавить где-то около 150-200 тысяч, взять старый «Спартак» в старом кузове. И это будет автомобиль чуть-чуть классом выше.
Это концептуально иной спор. Это концептуально иной спор. Спор между определенной суммой и что мы можем себе позволить за эти деньги. Автомобиль классом выше, но с пробегом. Или автомобиль классом ниже, но новый. Это концептуальный спор. Но в любом случае, какой бы вариант вам не нравился больше, я хочу сказать, что постепенно Captur российский обретает российский ценник. В районе 800 с копейками 900 тысяч старт. Цены 1 200 000, 1 300 000, как будто бы финиш. Но это не официальная информация. Официальную информацию, вы видите, мы не смогли получить, потому что руководство еще изволит спать.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы сегодня. Настя, доброе утро.
Доброе утро.
О чем они пишут?
Рассказывают, что теперь мы можем все бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке, правда.
Классно. И на 5 лет? Нет? Навсегда?
С 1 февраля 2017 года начнут предоставлять эти участки. Госдума в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о так называемом дальневосточном гектаре. По нему гражданин России может один раз безвозмездно получить земельный надел площадью до 1 гектара в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области, Чукотском округе. Для начала участок предоставят в пользование на 5 лет. Ага. По истечении этого срока землю бесплатно передадут в аренду или в собственность, но только в том случае, если земля за эти 5 лет была освоена. Если же она никак не использовалась, ее изымут.
А что значит освоена?
А вот, например, разрешили лес продавать.
Ну.
Ну, вот, например.
А зачем же лес осваивать? Что мне вырубить его нужно?
Вырубить и продать как? А что?
Зачем?
Ну, вы посади, опять выруби, продай. Вот тебе, пожалуйста, не, бизнес-модель.
Не, лес-то для другого, наоборот, для сохранения, наверное.
Нет, разрешили продавать лес, в смысле не...
А, продавать, в смысле, не даром тебе дадут, а просто продавать его.
Эти, как они называются, стволы там, если срубленные и так далее.
Не, я просто думаю, как бы нам жухнуть с тобой, взять по гектарчику.
Вот и я тоже, мне уже захотелось объединиться.
Это же знаешь, как вот, чувак, помнишь, предприимчивый? Их много было, который стал вдруг участки на Луне продавать.
Да, вот. Сертификаты
все,
да.
И там за копейки можно купить себе. Но ты знаешь, потом когда-нибудь, когда мы колонизируем Луну, а когда придут люди, потомки...
Других этих юридических оснований не будет, да.
С сертификатами ты скажут, можешь... братцы, я вас прекрасно понимаю, но и вы поймите меня, это мой участок вот сейчас. Так может, нам нужно вот так же взять себе по гектарчику, освоить? Вот что значит освоить? Можно там щитовую будочку поставить какую-нибудь такую и засыпать все газонной травой, и чтобы она красиво колосилась? Там и скажешь, ну, я освоил.
Понимаешь, в чем дело? Я так
поняла, что
там проблема-то еще в том, что... То есть надо попробовать взять такой участок. Вот кто-то из наших слушателей хоть один-то найдется.
А, это как слон в зоопарке, что может-то он может съесть вот все это, да? Весь перечень продуктов.
Например,
только кто ему даст это все?
На дороге или рядом с дорогой. Или
да
там
да
будет
пофиг.
Электричество. Так что значит пофиг?
Да
а как
пофиг.
Ты туда доберешься? Или тебе ты такой уже богатый человек, что тебе пофиг, ты там на своем вертолете уже летишь как-нибудь?
Да никто не собирается туда добираться. Участка. Зачем? Я хочу, чтобы просто ты живешь здесь своей обычной жизнью и знаешь, что у тебя есть гектар.
Вот, да, но что-то надо, чтобы там что-то происходило.
Так я и говорю, что чтобы происходило, ты звонишь туда в Приморский край,
да.
Пете какому-нибудь знакомому. Ты же в СМИ работаешь, заимеешь там Петю знакомого. Говоришь, Петя, по-моему, пришла пора сажать картошку. Петя поезжает туда, сажает картошку.
Ну да, ты ему денег туда засылаешь на все, Петя же бесплатно.
Семена картофеля ты ему туда засылаешь, мешок.
А работать он так будет?
А работать он, так он же урожай себе потом заберет.
Гектар это сколько?
Он урожай себе заберет потом.
Ну что?
Гектар. А сколько это гектар?
Это гектар. Представить себе гектар. Это как что? Это как от нас вот до того здания. Я вот не могу так вот просто себе это вообразить. Надо
мне
посмотреть.
Кажется, что
тысяча на тысячу.
Мне кажется, гектар... Нет, тысяча на тысячу, это ты квадратный километр сейчас назвал. Гектар это 100 на 100, мне кажется.
Да.
Участок.
Гектар. Товарищи, сейчас секундочку.
100 на 100. Квадрат составит 10 тысяч квадратных метров. 10 тысяч квадратных метров это участок 100 на 100.
Ну да.
100 на 100, правильно?
Ну да, да. Ну, 4 нуля, 4 нуля.
Да. 100 на 100, это 100 метров на 100 метров. Это не так уж много, Настя.
Ну,
гектар.
Да, да, наверное, не так много. Ну, действительно, как от нас до того здания.
Вот. Равная площадь квадрата со
сторонами
100 метров в Википедии.
У меня есть мысль, что надо брать в Амурской области на границе.
Да, и тигров там.
И да каких тигров там с китайцами вот это что-нибудь мутить?
И китайцам
какой-нибудь пунктик.
Ты уже звонишь не Петя, Сяоли, картошечку уже нужно. И он туда картофель приезжает сажать. Нет,
конечно.
Хорошая сделка, я тебе говорю. Ты ему разрешаешь сажать картошку и собирать урожай. А он тебе за это осваивает твой участок.
Да нет, там людей, там весь Дальний Восток,
он
2 миллиона человек.
А потом через 10 тысяч лет, когда там цивилизация разрастется, ты предъявишь права на этот. Представляешь, Гонконг вокруг твоего.
Ну,
участка
он
вырос.
Сам не на своей земле, ему же тоже гектар дадут.
Я не знаю. А еще что-нибудь
посадит.
В прессе пишут, помимо этого? Или это все?
Нет,
вся пресса бушует вокруг темы раздачи земли на Дальний
Восток. Нет. РФ переходит на колею КНР. Нравится тебе такая тема?
Она шире или уже?
Сейчас пока... Неважно, она другая. И сейчас там пока речь идет о том, чтобы 100 километров там к порту построить. Ну, так, чтобы уж не перегружать груза, так прям, чтобы фигачил этот
Постепенно
составчик.
Они начнут на язык переходить.
Так вот, в самом-то дело. Но этот наш российский в Минвосток развития говорит, нет, вы не переоцениваете, это только вот один пункт довоза, а больше мы так делать не будем никогда, ни за что. Вот. Эксперты говорят, что это, может быть, было бы и неплохо.
Сплошные новости.
Сергей Собянин, «Единая Россия», очистили парк в Тушино. Вот эта знаменитая фотография с веткой на плече теперь, которая с бревном, ну, да, и Лениным, значит, в субботу.
Ну, бревно так себе условное было. Это веточка просто.
Самолет на солнечных батареях закончил в Калифорнии рекордный полет над Тихим океаном.
Да,
пожалуйста.
Хорошо.
Из Гонолулу улетел, между прочим. Терпение, труд. Корпоративные пенсионные программы предложили сделать обязательными. Новая схема должна обеспечить населению пенсию в размере 70% заработка, уверены авторы инициативы. Получить, правда, ее смогут только те, кому сейчас от силы 25 лет исполнилось, но тем не менее инициатива вот такая.
Ну,
вообще
классная инициатива, учитывая, что у нас возвращаются конверты, серые зарплаты и все остальное. То есть 70% твоей белой зарплаты, ну, которая копейки.
Да, нет, ну, от белой зарплаты.
Ну, я и говорю,
а надо спорить, бороться за свои права, правильно, доносить на работодателя, если он так делает, и свою старость отставить.
Анастасия Аношко с обзором прессы. И обратите внимание, ни слова об «Игре престолов». Ни слова не сказал об «Игре престолов», хотя вчера стартовал новый сезон, Настя. Но,
а должна была, да?
В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
7.41, и мы продолжаем. Впереди у нас краш-тест. Место, где мы сталкиваем автомобили. Во-первых, ругаем, хвалим. Во-вторых, делимся своими впечатлениями от новинок. В-третьих, и заканчивая разговор... Секундочку. Заканчивая разговор о Рено Каптюр, российском варианте европейского кроссовера, нужно сказать, секундочку, когда будет опубликована официальная цена. Официальная цена... Где-то у меня здесь была эта информация. Ну и где? Официальная цена будет опубликована в конце мая. Старт продаж кроссовера намечен на июнь текущего года. Ждать осталось совсем чуть-чуть. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте. Хотел вас спросить, стою перед выбором i40 универсал, либо Mondeo универсал. Бюджет в районе 900 тысяч, но максимум еще сотку можно будет накинуть.
Но ведь это же...
13-14 год, с минимальным пробегом.
Все с пробегом. Но я бы Ford брал тогда, пожалуй.
Ford лучше.
Но он, с одной стороны, лучше, с другой стороны, чуть-чуть повыше классом в разных параметрах. Но, с другой стороны, здесь нужно посмотреть еще и на комплектацию. Против i40 вот, вообще ничего не могу сказать, кроме того, что он не едет. Вот. У него нет варианта, который можно было бы назвать динамичным. Ну, просто сколько-нибудь приемлемым по динамике, если на трассу выезжаете. У Mondeo можно такой вариант найти. Что мне нравится у Mondeo? Мне нравится исполнение. В i40 может подкупать богатство комплектации, обдув кресел, там еще какие-то вещи. Но, тем не менее, я бы посмотрел на Mondeo. А вы уже говорите о конкретных автомобилях или просто выбираете себе и вот модель определились, а с конкретными тачками еще не видели их?
Все советуют i40. И вот в салоны ходил, смотрел новые i40. В принципе, нравится именно это Hyundai. Угу. Просто сейчас, в данный момент, езжу на Opel Astra J. Вот, но хотелось бы что-то другое.
Ну, подрасти немножко. Я вам скажу так, оба хороши. Оба хороши. Я бы, честно, доверился качеству Ford в том смысле, что автомобиль с пробегом я бы все-таки покупал Ford. Ну, нет. И Ford бы, тоже не покупал. И с точки зрения обслуживания, и вообще с любой точки зрения. Ну, а это моя позиция. Я, если честно, с ними не очень хорошо знаком, с теми, что пробежали уже 2-3 года. Вот. Но мне почему-то кажется, что я бы обращал внимание на Ford. Новый, возможно, i40, и то только потому, что за те же деньги вы получите гораздо больше автомобилей. Значительно больше. Не за те же, а за значительно меньшие деньги получите больше комплектации, больше опционала, больше всего в i40, чем в Mondeo. Вот. Что касается с пробегом, черт, сложный вопрос. А все кто? Все друзья советуют. Но друзья же хотят, чтобы вам было хуже, а не лучше. Вы поймите, основная задача друзей как можно, как можно чаще портить вам жизнь. Портить вам же. Но чтобы ни в коем случае у вас не было лучше, чем у них. Поэтому, ну, кто же из друзей вам подскажет что-то хорошее? Нет, конечно. Так, взять за 250Т. Не вас, 5-6 лет, чтобы сзади место было, багажник. Багажник не обязательно. Не понял, 410. За 250 тысяч что взять, чтобы багажник, чтобы сзади место было, багажник не обязательно, я не знаю. Извините, я, ну, до этой стадии я еще пока не дошел, чтобы рассматривать, серьезно рассматривать тачки и анализировать за 250 тысяч. Мне кажется, что ничего нельзя. Да, но я могу ошибаться. Но даже если я не ошибаюсь, ну, вам-то... И чтобы не вас еще, ко всему прочему. Не знаю, нет, я таких советов не могу давать. Так, как дела на даче? Это все не то. Jaguar XF или Audi A6 533. Интересная пара. Давненько не было у нас премиума. Попробуем. Так, жителям Дальнего Востока гектар земли в Подмосковье давать будут. Наоборот, это очень хорошо. Секунду. Опыт вождения приходит после 10 лет, 882. Вы знаете, иногда вообще никогда не приходит. И вообще, я думаю, что опыт вождения измеряется не годами, а пробегом. Вот, поэтому, ну, за 10 лет можно проехать 1000 километров, а можно проехать за месяц 1000 километров. Ты, конечно, не станешь опытным от этого, но, тем не менее, я считаю, что пробег имеет значение. Ездил на Туареге, продал и купил Старекс. Вот это подрос, я понимаю. Продал Туарег и купил Старекс. Молодца, очень хорошо. 7373948. Пока мне нравится пара XF новый и Audi A6. Доброе утро. Может быть, вы предложите что-то интереснее. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
А вот можете столкнуть, значит, RAV4 новый рестайлинг, ну, еще с кем-нибудь?
Да сталкивали, мы со всеми попересталкивали. Если вам нравится RAV4, и вы просто хотите спортивного интереса ради найти ему конкурента, тогда не нужно, потому что в своем сегменте очень неплохой автомобиль.
Если... Вот еду сегодня покупать.
Ну вот я... все сделали, неплохой выбор. Надежно, мы во всяком случае думаем о нем, что так. Выглядит теперь симпатично. Задние фонари вообще выглядят очень фирменно в темноте с этими полосками светодиодными. Неплохо. Вот расскажите о вашем автомобиле будущем. Двигатель, коробка, сколько стоит?
Спасибо, о моем автомобиле?
Да, 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 ну вот вы забираете, сколько денег, ну, вы заплатили?
2.0.
Ну так ведь маловато.
Двигатель
же
2.0. Да, и вариатор.
Маловато. А почему 2.0? Почему не 2.5?
Ну, не хватает больше денег. Ну, это же...
Так, может, надо было не Toyota брать, а что-то вот Duster, к примеру?
Ну, не знаю. Я на Toyota'х езжу уже много-много лет, и поэтому...
Я понял. Ладно, хорошо. Не буду больше мучить вас. Давайте еще один звонок. Пару, если не находим, лучше. Переходим к краш-тесту. Доброе утро. Jaguar против Audi. Я слушаю вас. Здравствуйте. Не получается. Такой длинный номер. Вот я с подозрением беру его, и оказывается, что подозрение оправдано.
Краш-тест.
Infiniti QX70 против Porsche Macan. Нет, берите Macan. В этом конкретном случае Macan, безусловно. 134-21. Нет, третий вариант нам не нужен. Секундочку. Я это закончу голосование. И так, чтобы у нас было два варианта. 134-21-35. Jaguar XF. Голосуем быстренько. Побежали. 134-21-36. Audi A6. Jaguar XF против Audi A6. 134-21-35. Jaguar. 134-21-36. Audi. Остались еще мужчины у нас. Остались еще люди при работе и при зарплате. Или при толстеньком таком, толстенькой прослойке жировой, которая осталась от удачных, зажиточных, урожайных годов. Можно позволить себе и такие тачки. Jaguar XF 134-21-35. Audi A6 134-21-36. Знаете, владеете, можете рассказать. Расскажите. 7373948. Ну и в целом ругаем, хвалим ваши автомобили. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе. Александр, Кадиллак.
Да, Александр.
Хотел бы поделиться о новинке. В выходные был в Автосити, ну, на закрытый предзаказ мне пригласили посмотреть XT5 новый.
Да.
Единственная машина в Москве. Вот, ну, посмотрел, там белый стоит, посмотрел в самой низкой комплектации лакшери, и, ну, и очень понравилось, и сделал предзаказ, то есть забронировал машину, потому что сейчас, кто в мае, ну, забронирует машину, дают серьезную скидку.
Ну, какую серьезную? 150?
250 тысяч.
250, слушайте, это хорошая скидка.
Ну, в общем, за 3 миллиона я забронировал себе машину, которая будет где-то в августе, в сентябре. Uh-huh. Комплектация лакшери, вот этот двигатель, трехлитровый автомат, ну и все такое прочее. В связи с этим у меня к вам вопрос. Теперь я хочу продать Cadillac SRX свой. Могу ли что-то про него рассказать?
Конечно, но только завтра. Давайте мы завтра сделку заладим. Она у нас во вторник и в четверг выходит. Теперь уже
обычно. Какое примерно время?
Примерно после 8. После 8 мы начнем делиться впечатлениями, пытаться продать, купить автомобиль. Хорошо?
Хорошо, я наберу. Ну, если несколько... не мне, что и может тоже ваш совет понадобится, что делать с этим транспортным налогом? Каждый год искать 50 тысяч как-то не очень хочется.
Ну, не платить. Варианты. Ну, не платить его можно. Нет. А что еще можно сделать? Черт. Не знаю. Ну, сложно сказать. Ну, придется...
Пускай народ посоветует.
Ну, нет, ну, платить придется. Ну, как? Ну, вы покупаете тачку за 3 миллиона, больше того. Ведь вы же еще и попадаете под налог на роскошь.
Нет, нет. Эти машины сертифицированы под 2990.
А, вот, все понятно. То есть вы попадаете.
Эти машины не попадают.
Все, по-моему, тогда у вас не будет повышающего коэффициента. Ну, что, платить? Ну, вы знаете, как вы будете выглядеть в глазах социума, если будете уходить от транспортного налога, приобретая тачку за 3 миллиона? Ну, что, жаль 50 тысяч заплатить. Тем более, там 40 с копейками, а не 50. Надо платить, Александр, надо платить. Вот вы видели вот этого, как его, сооснователь Apple, Возник, или забываю постоянно фамилию его польскую. Он говорит, я 50% плачу вообще от всех доходов своих. 50, и считаю, что все должны так делать. 50%.
Обидно, знаете, Роман, что вот на этой машине, на Cadillac SRX, я проехал за полтора года всего 9500 километров. Кто-то за это время проезжает 100 тысяч километров.
Я с вами согласен. И здесь мы, Александр, здесь мы возвращаемся к вопросу, который однажды правительство поднимало, и тогда выбрало правильное направление. Правильно, ведь они же тогда хотели ввести нам, отменить транспортный налог, а включить его в акциз на бензин. И тогда все получается по-честному. Много ездишь, много платишь. Мало ездишь, мало платишь. А у нас вышло вот как хотели, как лучше, а вышло как всегда. И акциз, и акциз появился, и налог остался. И вот здесь-то, конечно, да. Спасибо вам, держитесь. Ну, правда, ну нельзя. Нельзя уходить от обязанности своей. В конце концов, ведь это же и есть кровь и кислород государства. Мы же налогоплательщики, в конце концов. Надо быть ответственными в этом смысле. За 3 миллиона купил тачку. Будь готов заплатить 50 тысяч, там, 46-47. Ну, как-то так. У меня есть ощущение, что еще многодетным можно стать, но это надо у Насти Аношко спросить. Транспортный налог выплачет она или нет. Бесплатные парковки. Раз. И, по-моему, еще какие-то льготы по налогообложению. То есть можно, мне кажется, уйти еще. Но можно многодетным стать. А что за жуки? По-любому наворовал, 555-й пишет. Наворовал. Но, знаете, с наворованным-то еще, может быть, даже как-то и покруче не хочет расставаться. Потому что, понимаешь, что урвал таки для себя. 134-21-35. Jaguar XF у нас краш-тест продолжается. 134-21-36. Audi A6. Голосуйте. Бойчее. Ну, что-то как-то дохленько. Неужели вас не привлекают эти автомобили? Вы посмотрите, красота, изящность, элегантность, мощь, динамика, управляемость. Актуальное все на свете, в том числе и мультимедийки. И так мало людей. Ну, что ты будешь делать? Ларгус какой-нибудь собрал бы в 5 раз больше людей. Я вас не узнаю, господа. Вы перестали любить красивые породистые автомобили. 134-21-35. Jaguar XF. 134-21-36. Audi A6. Наш краш-тест. И уже впереди подведение итогов. Доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Иван меня зовут.
Дэйв.
Брать однозначно XF, а особенно брать 3-литрового дизеля на заднем приводе.
Да. Но привод... Но почему... Но привод ведь будет гадить полгода. Летом хорошо, зимой отстой.
Да, я бы с вами не согласился. Вы наверняка проверяли эту машину в деле. Да. Спросите, что устойчивость потрясающая. Я вам скажу больше.
Ну.
Я пересаживал бабушек с Honda Accord на XF переднеприводный 2-литровый кабус, который 240-силка. И они очень паниковали по этому поводу. В итоге все довольны.
Да, ну не знаю, но я с опасением отношусь. Понимаете, крутящий момент гигантский. Движок потрясающий, трехлитровый дизель у Ягуаров. Действительно, очень крутой двигатель. А, крутящего момента много, привод задний, дорога скользкая. Вот попробуйте вот это уравнение составить и посмотрите, что из этого выйдет. Момента много, привод задний, движок мощный, дорога скользкая. Вот понимаете, какие тут у нас вот условия вырабатываются? Очень непростые. Результат может быть совершенно непредсказуемым.
Краш-тест.
Вот говоря о непредсказуемых результатах, это, конечно, удивительно, но не то протестное голосование, не то вы действительно так думаете. 52% Ягуар, 52%, это уникальный случай, Ягуар побивает Audi, 52% Ягуар XF, 48% Audi A6. Подробнее об автомобилях чуть позже в начале следующего часа.
Моторы.
Ну и давайте про движение прямо сейчас расскажу. Столкните автобус против... Ну, ладно, шутки шутками, но чуть-чуть повзрослее какие-то должны быть шутки, мне кажется. 3 балла пробки в столице сейчас. Из проблем на Московской кольцевой я вижу перед Волоколамкой ДТП. Внешняя сторона, внутренний тяжелый. Тяжелый МКАД от Каширки через Липецкую Варшавку в сторону Ясенева. Внутри города перед Волгоградкой, перед изломом 3-го кольца, внутренняя сторона. Дорожно-транспортные происшествия и 10 километров в час. Скорость сама Волгоградка и Люблинка ужасная. 3 километра в час. Энтузиастов сегодня хуже обычного. 5 километров в час по направлению в Москву. И Ленинградка стоит вся в городе. В городе хуже, чем за городом. Начиная от канала имени Москвы и до Войковской. Одна большая сплошная пробка. Скорость движения в ней не выше 10 километров в час. Сегодня 25 апреля. Несколько исторических справок на тему сегодняшнего дня.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот она уже здесь в эфире. Осталось не так много времени, но мы успеем сделать многое. У нас впереди большое отчетное интервью по поводу премии «Автомобиль года в России». Но я представлю вам и участника, гостя нашей студии. Вы знаете, что не часто случается так, что мы кого-то приглашаем в гости, но иногда бывает. И я думаю, что повод правильный. Хороший, правильный повод. Главная автомобильная премия страны. Главные автомобили страны, если хотите. И один из главных людей в этой премии. Сейчас, секундочку, я открою себе... Где она у меня? Вот она. Я открою себе шпаргалочку для того, чтобы мы... Вот, секунду. Где у меня это? Вот. 86 регионов, помимо... Председатель оргкомитета премии «Автомобиль года в России» у нас будет в студии. Но пока новая организация движения в районе Октябрьского поля, неизвестная московскому такси, потому что она такси решил сегодня ехать, думает, ну, сэкономлю время немножечко, поеду на такси, так, чтобы уж доехать. Ну и, как всегда, вот такие инициативы у нас наказуемые. Не знал, как водитель проехать к нам сюда из-за наших односторонних улиц здесь везде. Напоминаю, улица 3 Хорошевская, односторонняя от Октябрьского поля к Хорошевскому шоссе. Улица Зорге теперь односторонняя от Полежаевской, вот со стороны Хорошевского шоссе, в сторону народного ополчения, вот сюда. Понятно? Теперь в сторону области. То есть 3 Хорошевская едет в центр, Зорге из центра, односторонняя. И это уже очень давно у нас так. Очень давно. Ну, прям вот настолько давно, что даже странно, что водители не знают этого. Хорошо, давайте по автомобилям совсем коротко пройдемся, потому что у нас краш-тест состоялся накануне, в финале прошлого часа, где, на мой взгляд, такая интересная штуковина случилась. Ягуар разобрался с Ауди. Кто-то здесь написал про задний привод. Сейчас, секундочку. По поводу заднего привода. Ездить надо уметь. 925-й. Послушайте, ну это, знаете, это как если бы вам каждый день нужно было пол... Вот раз... Не раз полгода. Полгода подряд, время от времени в течение этих, этого периода, вам приходилось выходить из окна своей квартиры по веревочной лестнице. Ну, то есть не на лифте спускаться, а по веревочной лестнице. И на ваш... Или просто по лестнице идти. Пусть бог с ней, с веревочной. С 17 этажа спускаться каждый раз. И вы такой говорите: черт, ну это... Блин, это неудобно. Это как-то напрягает меня. А вам человек говорит, рядом сосед ваш: ходить надо уметь. Ходить надо уметь. Так дело же тут не в том, что ездить надо уметь. Дело же в комфорте и в универсальности автомобиля, и в его подготовленности к окружающей среде, к ее привратности. Никто же не говорит, что не надо уметь ездить, но поймите, когда у вас автомобиль переднеприводный или полноприводный, вы часть своего мыслительного аппарата и вестибулярного аппарата, и все остальные ресурсы мозга можете направить на другое, а не на контроль вашего автомобиля. Когда у вас заднеприводный автомобиль зимой, то очень большой процент ресурсов мозга, мыслительных процессов, настроены исключительно на решение вопросов управления автомобилем. Исключительно на это настроены. Вы умеете ездить, да, и вы этим постоянно пользуетесь. 80% ресурсов вашего мыслительного аппарата направлены именно на это. А у меня рядом, в этой же пробке, на этой же дороге, рядом с вами, в этот же день, в эту же секунду, я за вами еду на полноприводной версии этого же автомобиля. И я трачу 40% своего мозгового вот этих ресурсов мыслительных на то, чтобы, и рефлекторных, на то, чтобы управлять автомобилем. А все остальное время это медитативные мысли о семье, о работе, о смысле жизни, о планах на будущее, какие-то еще созерцательные вещи. Я могу по сторонам смотреть в пробочке на красивые лица, на погоду, на небо, еще куда-нибудь. Я могу это делать, потому что у меня больше свободного времени и свободных ресурсов на это, чем у вас с вашим задним приводом зимой. Я вот так считаю. Это моя мысль. Еще раз. Я не против заднеприводных, переднеприводных или полноприводных автомобилей. Я просто считаю, что каждый из них дает вам определенный уровень свободы в определенных условиях. Задний привод, безусловно, великолепен на треке. Великолепен. Просто слов нет, насколько великолепен. И тут я сам себе начинаю завидовать, потому что вспоминаю, что сегодня ровно в 13:00 на трассе Moscow Raceway. Полный бред, 925-й пишет. Ну, аргументируйте. Можете позвонить в эфир сейчас и про аргументацию свою высказать. Что значит полный бред? Мне очень нравится эта аргументация. Позвоните, 925-й. Вот возьмите, наберите, я вам сейчас одну линию придерживаю, и отстаивайте свой задний привод в гололед. Отстаивайте его. И объясните мне тогда, почему в северных странах так мало заднеприводных автомобилей, в скандинавских странах, и так много полноприводных. Ведь это же полный бред, они же идиоты, поэтому они так делают, правда? Потому что полный привод неудобен зимой, потому что полный привод опасен зимой и неконтролируем, и поэтому его покупают везде в северных странах. А заднеприводные автомобили, как правило, чем ближе мы к экватору идем, чем ближе к теплому климату, тем больше заднеприводных автомобилей. Это ничего не значит, абсолютно. Это полный бред, согласен с вами. Да, так дайте я же про зависть скажу. Завидую сам себе, потому что сегодня в 13:00 на трассе Moscow Raceway состоится первый трек-день с участием абсолютно нового, отвязного, оторванного и, я думаю, одного из самых лучших с точки зрения драйва автомобилей от компании BMW и вообще автомобилей в нашей мировой автомобильной истории — BMW M2. Это даже не тройка, это даже не четверка, это М2. Ух, прямо говоришь, и уже чувствуешь, как адреналин в кровь начинает поступать. Сегодня в 13 начнем. Начнем. На Moscow Raceway хотите, подтягивайтесь и за заборчика посмотрите, как можно жечь резину. Дорогущую резину с очень отвязным автомобилем. Да, будет в Перископе трансляция, конечно. Будет Инстаграм-трансляция, безусловно. И все это в аккаунте, связанном одним именем «Автоводитель». «Автоводитель» через УТ. «Автоводитель». Латиницей пишите. Инстаграм или Перископ, заходите. И после 13 будет трансляция. Как же ваш любимый BMW с задним приводом? Будь вместо Ягы пятый BMW, этой дискуссии сейчас не было бы. 670-й пишет. Да дело-то не в этом, послушайте. Обожаю задний привод и все на свете. Но дело совершенно не в этом. Дело в том, что я говорю о комфорте. Я говорю о ресурсах. Вот сейчас мы поговорим с Владимиром об этом. Но для начала я дам просто технические параметры автомобилей. Базовые версии. Хотите? Участники нашего сегодняшнего краш-теста. Audi A6 и Jaguar XF. Базовые версии. Базовые для Audi. Движок 1.8, 190 сил. Механика. Нет, механика не годится. Давайте тогда пусть будет базовая, но уже с роботом, потому что у Ягуара никакой механики нет. Есть автомат даже в минимальной комплектации. Итак, Audi A6, Jaguar XF, 505 литров Jaguar, 530 литров Audi. Багажник на полном баке, каждый из них может проехать. Черт, а Jaguar ведь дизель, ко всему прочему еще, а нам нужен бензин. Ну что ты будешь делать? Так, для Audi нужно подобрать тоже дизелек, но он слишком... Он будет слишком мощный. Ой, ладно, поехали. Да, если нужны наушники, да. Сейчас еще одну секунду. Ну, поздороваемся. Владимир.
Доброе утро.
Доброе утро. Наконец-то таксист попался такой с историей. Из разряда «дорогу покажешь?» Вот такой?
Нет. Я должен сказать, что таксист попался просто прекрасный. Хотя можно его охарактеризовать из той истории. Но, тем не менее, удивительно уверенно себя вел на дороге. Просто Москва вся строится, по всей видимости, так сказать.
Нет, я имею в виду, что он не знал нашего района. У нас здесь изменилась укладка всего. У нас односторонняя Хорошов, третья Хорошевская и односторонняя Зорге. Да. Хорошевская в центр, Зорге из центра. Да. И те, кто этого не знают, попадают в неприятную ситуацию. Казалось бы, вот здание, да. А чтобы попасть к нему нужно объехать. Мы здесь спорили. Я хочу сказать, что у нас Владимир Безукладников, председатель оргкомитета премии «Автомобиль года» в России. Сама премия случилась в четверг. Это главный вопрос мой был, почему в четверг, а не в пятницу. И мне уже ответили, кстати, на выходе, потому что в пятницу бы многие решили уехать на дачу.
Совершенно верно. Погода хорошая. И, кстати, между прочим, надо сказать, что в четверг была погода хорошая, а в пятницу лил дождь. Именно на сбор гостей, потому что я еще на
Я просто смотрел на некоторых своих коллег, вот, и вообще представителей разных индустрий, журналистов и автомобильных специалистов, и было похоже на то, что они все равно не пойдут на работу на следующий день. Ну, да. Вино было классным, еда классная.
Кубинская вечеринка всех затянула. Вот,
и думаю, ну все равно же не пойдут на работу. Надо было в пятницу делать, так уже на законных основаниях. Я закончу все-таки про тачки, потому что уже начал. Быстро пробегу просто по техническим характеристикам. У нас был краш-тест. И вот, пожалуйста, такой микроавтомобиль года, микропремия в масштабах двух моделей. Audi A6 или Jaguar XF? Вопрос, Владимир.
Ну, мне кажется, все-таки Audi попопулярнее в нашей стране.
Audi?
Будет, Audi, да.
Это личное мнение или мнение...
Мнение наблюдателя.
То есть народ проголосовал бы за Audi в этой категории?
Я думаю, что да. Хотя, конечно же, Jaguar XF очень интересная машина. Как все вообще англичане, у них есть свой шарм. Но даже смотреть на продажу, на статистику продаж, и мы понимаем, что Audi, безусловно, лидирует. Хотя, надо сказать, что вот за прошедший год Audi очень сильно потеряла свои позиции. Это, как мне кажется, так сказать, связано и с какими-то внутренними проблемами, так сказать, в менеджменте, там, в управлении компанией. И с уменьшением давления агрессии вот этой позитивной на рынке, потому что если отмотать 2 года назад, то Audi, конечно же, так сказать, ну, было из каждого утюга, будем так говорить, да, так сказать, и... Опять-таки, вот такая определяющая, интересная, так сказать, специальная номинация.
А это вообще имеет значение? Потому что, к примеру, китайцы на нас из каждого утюга не смотрят, но если посмотреть на их результаты, многие неплохо себя чувствуют сейчас.
Это другая история, потому что Audi и Jaguar — это все-таки премиум-сегмент, и они просто несравнимы. Надо принимать во внимание тенденции кризиса. И возвращаясь к Audi, опять-таки, есть такая специальная номинация, как любимая марка в массовом сегменте, любимая марка в премиум-сегменте. Вот в прошлом году это было Audi, а в этом, году BMW. Это BMW.
Да, BMW. И, на мой взгляд, совершенно заслуженно BMW. Хорошо, тогда я не буду уже останавливаться. Вы все прекрасно знаете и A6, и Jaguar XF, и поэтому на технических характеристиках я останавливаться не буду, тем более, что мы уже постепенно переходим к премии «Автомобиль года». Начнем сначала. Из чего все? Из чего состоит сама премия, принцип голосования? Это немножко неправильно говорить уже постфактум, после того, как все закончилось. То есть мы не сможем людей привлечь к участию в премии этого года. Но, тем не менее, мы можем подогреть их интерес к премии и пригласить их стать участниками и выбирать автомобиль следующего года. Да, теперь уже 2017-го. Как все обстоит, я смотрю, какие-то рекордные совершенно количество участников, около миллиона.
И это уже, между прочим, наблюдается на протяжении многих лет.
Как происходит отбор?
Значит, принцип голосования – это диалог между потребителем и производителем. То есть в рамках премии «Автомобиля года в России» как такового профессионального жюри не существует. В премии принимают, в голосовании принимают участие обычные автолюбители. При этом, при всем, если смотреть на гендерный состав, это 80% мужчин и 20% женщин, приблизительно так. 86 федеральных образований, то есть фактически регионов. И по факту это, скажем так, голос народа. Да? Принцип простой. Все официально продаваемые автомобили, деленные на классы в рамках премии «Автомобиля года в России», представлены у нас на сайте. И голосующие выбирают, безусловно, те автомобили, которые прежде всего близки им по классам, потому что происходит, скажем так, такое психологическое тестирование человека, когда он не теряет в деньгах, он ничем не рискует, но тем не менее он высказывает свое мнение, и это мнение становится, скажем так, совокупным вектором. По большинству количеству голосов определяется лучший автомобиль.
А вот этот широкий список автомобилей в каждом классе, я его не видел. Я видел только шорт-лист, да? Ну, уже когда остались только по 3 автомобиля в каждой номинации. А насколько широкий список представлен в течение года? Сколько в каждом классе автомобилей? В финале их 3. А вообще?
Ну, вообще общее количество автомобилей — это где-то между 357.
Нет, я имею в виду в каждом сегменте. Ну, вот, к примеру, если мы берем мою номинацию, да, в которой мне выпала честь, и в четверг вечером я вручал диплом и поздравлял представителей компании Land Rover за их Range Rover Sport, как среднеразмерный внедорожник, лучший автомобиль года в России в категории среднеразмерные внедорожники. Всего их было 3. Ford Explorer еще там был, и кто-то еще, я сейчас не вспомню. Но дело не в этом. А для голосующих граждан, сколько было таких автомобилей до шорт-листа? Там было представлено 5 среднеразмерных внедорожников, 10 среднеразмерных внедорожников. И кто их туда отбирает? Это все-таки какой-то жюри?
Нет, это официально продаваемые автомобили.
Все.
Вот актуально на данный момент попадающие в этот класс. Угу. Если возвращаться к тройке, то помимо Ford Explorer, Range Rover Sport, который, собственно, стал победителем, был еще Volvo XC90.
XC90, да, точно, вот вспомнил. XC90.
Новинка, которая, так сказать, действительно тоже имела большие шансы. Угу. Автомобили, отмеченные, так сказать, и в американских конкурсах и премиях, и в европейских, действительно впечатляющие. Но, тем не менее, здесь, наверное, нужно констатировать факт, что Range Rover Sport, будучи и очень привлекательным автомобилем, имеет серьезные маркетинговые позиции. То есть уже, скажем так, все те достижения, они за время существования этого автомобиля, они позволили этому автомобилю набрать большее количество голосов. Вы знаете, вот общее количество классов 23. В некоторых классах автомобилей до 40, да, так сказать, это вот там в категориях средние. Угу. Вот, в некоторых их 5 или 6, мы вообще, в принципе, формируем класс при наличии пятерки, наверное, так сказать. Вот. В принципе, такие, так сказать, прецеденты абсолютно четко.
В этом году появился какой-то новый класс, которого не было в прошлый год, ну или в прошлые годы?
В этом году мы выделили новинку в сегмент, позволяющий посмотреть, вот так же, как и класс он представлен, нажав «посмотреть» все эти автомобили, потому что ранее они были только отмечены значком New и находились в своих классах. Uh-huh. Это было, скажем так, не совсем удобно с точки зрения визуального восприятия, а когда вы помещаете все автомобили, претенденты перед своими глазами, то вам уже гораздо легче ориентироваться в этом, и, соответственно, выбор, по нашему мнению, происходит объективнее, потому что, безусловно, когда перед вами поставят как минимум 3 автомобиля, а то и 10, так сказать, то будут те автомобили, которые вам ближе всего, и, соответственно, вы уже сможете определиться.
Слушайте, я вот не хочу отдуваться один здесь за всех, потому что у меня-то по-настоящему, я более-менее понимаю структуру конкурса, и структуру голосования, структуру выбора, структуру попадания, вообще принцип попадания автомобилей и в расширенный список, а потом в шорт-лист. Но у людей, я уверен, есть свои вопросы, может быть, такие, о которых мы даже не догадывались. Давайте подключать, если вы не против. 7373948, 7373948, 495-й код, это телефон прямого эфира, 925-88-88-94-8, это наш СМС и Телеграм, можете еще и писать сюда. Ваши вопросы, автомобиль года в России, премия, о которой мы сейчас говорим, и мы говорим с председателем оргкомитета, правильно?
Да, председатель.
Председатель оргкомитета Владимир Безукладников у нас в студии. Оргкомитет премии «Автомобиль года в России», которая накануне нашла своих победителей. Эта премия в ночь с четверга на пятницу в зале «Известия Холл» происходила церемония, шорт-лист. Вы знаете его. Победителей мы вам еще успеем дать сегодня. Я вам их опубликую. Доброе утро, если вы вдруг не знаете.
Доброе утро, Михаил Гагарин.
Да, Михаил.
Хотел спросить, а как происходил вот... розыгрыш автомобиля, вот финальный этап, что-то изменилось в нем?
Volkswagen Caddy вы имеете в виду? О, да, в этом году Caddy, и мы еще шутили с друзьями, что где плашка со спонсорами и значок не просто Volkswagen, а Volkswagen Caddy. И я говорю, коллеги, интересно же, какой же фургон выиграет эту премию, когда Caddy просто... Но оказывается, что Caddy это просто был главный приз.
Совершенно верно.
И он уехал совершенно обычному человеку, парню, который от волнения
девушке.
Но я помню, на сцене стоял парень, и он так даже растерялся, очень волновался.
Объясню, значит... Принцип, общий принцип определения обладателя главного приза – это отдельное мероприятие, которое мы делаем, собирая спонсоров и партнеров за 2 недели до финальной церемонии, о которой вы, Роман, говорите все время сейчас, которая произошла в прошлый четверг. Весь список тех, кто допущен, а допущены те, кто оставляет свои данные, как минимум, так сказать, нам нужен телефон, имя, фамилия. Для того, чтобы дозвониться до этого человека, мы, скажем так, весь список помещаем в определенную таблицу, и самым важным фактором является шаг, с которым, так сказать, мы идем по этой таблице. Опять-таки, один из спонсоров выбирает шаг. В этом году это был каждый 15-тысячный. Как вы помните, там число участников весьма большое. Вот. И, соответственно, по скайпу мы уже начинаем дозвон. Дозвонившись до претендента, мы удостоверяемся в том, что этот человек действительно принимал участие в премии, что это участник премии. Совпадение фамилии и имени. Четко, так сказать, понимаем, что он голосовал или она. И задаем 3 вопроса, которые за 2 недели, опять-таки, вывешиваем на сайте. Это очень простые вопросы, связанные с премией. И, более того, помещаем еще на них ответы. То есть, если это активный
человек... То есть, важно понять, что человек был на сайте, он включается, он увидел, он прочитал, понял, о чем речь идет.
Точно. То есть, принцип такой. Для того, чтобы стать обладателем главного приза, для этого нужно быть действительно участником актуального голосования. Вот. Подтвердить это все, ответить на вопросы, ну и, конечно же, нужна удача. И в этом году победила девушка из города Екатеринбурга, это прям считаем, так сказать, так, хребет России, да, Урал. Вот. Вообще, премия, она федеральный проект.
Буду в Екатеринбурге через пару недель, кстати. Мы побежим через хребет. И, кстати, с одним из номинантов на среднеразмерные внедорожники Volvo XC90.
Прекрасно.
Из Перми в Екатеринбург.
Прекрасно. Там очень замечательные живописные места. Я там бывал несколько раз. И хочу подчеркнуть, что премия носит федеральный масштаб. Как я и говорил, это 86 регионов. И, скажем так, Москва занимает менее 8% или 10%, и Питер тоже где-то приблизительно в эти, так сказать, цифры. Все остальное — это регионы.
А поэтому... есть у вас раскладка по азартности голосования за отдельный класс? Вот потому что у нас есть голосовательная машина. Угу. Вот я вам показываю ее, как она выглядит, допустим, да? И вот здесь в скобочках указаны уникальные голоса и всего звонящие. Mm-hmm. То есть, как правило, всего звонящих больше, чем уникальных голосов. Потому что учитывается уникальный, один раз позвонивший человек, его первый звонок. Потом с этого телефона сколько бы ты раз не звонил, на количество звонков повлияет, а на проценты нет. Но таким образом, зато я вижу яростность голосования за один из вариантов. Ну, к примеру, там 30% повторных звонков за какой-нибудь автомобиль у меня в краш-тесте. Я понимаю, что интерес к этому автомобилю гораздо выше, чем к его конкуренту. Именно по это люди хотят, чтобы он победил. Люди 2-3 раза за него звонят. Вот есть такие категории, за которые яростно голосуют. Но, наверное, это массовый сегмент, скорее
массовый
всего.
Массовый сегмент.
Это массовый,
это малый,
это
малый, средний.
Городские автомобили.
Да, малый, средний. Вот скорее там из категории Соляриса, Рио, да, вот это вот малый класс. Из малого, среднего, где уже Ford Focus, Elantra, вот Kia Ceed, это я говорю по шорт-листу трех. То есть вот эти самые массовые сегменты, плюс надо отметить, что внедорожники очень пользуются большой популярностью в нашей стране.
Это кроссоверы, конечно.
40% это продаж.
Вот, да. Растущий сегмент. К сожалению, из-за того, что такси и одностороннее движение, у нас времени, вот оно уже и закончилось.
Да?
Давайте еще раз встретимся.
Давайте еще раз
поговорим и о проблемах, и успехах. И я даже и список не успел опубликовать, список победителей. Но если вы вдруг пропустили, а мы об этом много говорили, я говорил об этом на следующее утро после премии. Тем не менее, где посмотреть список? Зайти к вам.
Сайт автогода.ру.
Автогода одним словом.
Автогода, да,
автогода.ру. Заходите, посмотрите и шорт-лист, те, кто участвовал в голосовании, и победители увидите, и с правилами ознакомитесь. Когда стартует голосование по следующему году?
По следующему году голосование стартует 1 января традиционно, но до этого будет осенняя сессия под названием «Рейтинги автогода», где также идет оценка со стороны потребителей, но уже несколько по иной системе, скажем так, в большей степени подходящей к тому, как мы в жизни выбираем эти автомобили. Все это автомобиль, мир автомобиля года в России, где вы, уважаемые слушатели, имеете возможность высказать свое мнение и быть услышанными теми, кто производит и продает автомобили.
Спасибо Владимир большое. Безукладников, председатель оргкомитета премии «Авто года в России», спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня после 13 следите за инстаграмом «Перископом» на Moscow Raceway. Тестируем М2. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.